ну, как начинающий инженер, там, программист и так далее, нужно постараться сделать хорошую работу. Вот реально фокус на качестве, а не количестве, это достаточно важный фокус, который, мне кажется, он будет результироваться в росте, во всем, что ты хочешь.
Всем привет! Это Real Qadam подкаст. И сегодня у нас в гостях бывший сеньор инженер Twitter и Meta в инфраструктурных командах, бывший техлид в Яндекс, где он занимался распознаванием, синтезом речи, лектор высшей школы экономики на курсе по распознаванию речи, выпускник школы анализа данных Яндекс и лектор на курсе по обработке естественных языков. И сейчас кофаундер и CTO международного стартапа Uvu, которая занимается перевозкой детей, школьников и бизнес-перевозкой. Муаммар Аль-Шадиват, добро пожаловать к нам в подкаст. Очень рада вас видеть.
Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо, что пришли. Вкратце, первый вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, это вопрос про Qadam. Qadam с нашего языка, с казахского, переводится как «шаг». И вопрос звучит так. Какой шаг в своей жизни вы делали консистентно, долго или как-то один раз, который изменил вашу жизнь? То
есть... Вы решили со сложного начать?
Может, какая-то привычка.
Да, это может быть какая-то привычка, какое-то решение в вашей жизни.
Я немножко, так сложно сказать, конечно, врасплох поставили, но я вот с другой стороны подойду. Вот у меня есть старший брат, и он постоянно таким был генератором идей, заводилой там, и так далее. И он, допустим, там первый начал программировать, там что-то этим увлекаться и так далее. Вот. И он обычно после нескольких месяцев так хоп-хоп загорелся и что-то бросил. Вот. А я обычно за ним брал и достаточно долго продолжал. То есть даже в том же самом программировании он там позанимался олимпиадным программированием, а я потом вот это взял и там еще несколько лет этим занимался там, до самого универа. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот прям какой-то конкретный там выделить сложно, но в целом, безусловно, вот consistency — это вот один из, наверное, шагов. Вот даже когда я учился на мехмате, и занимался теоретической математикой, ну, как бы я понимал, что, ну, наверное, в будущем мне это не очень понадобится в том плане, что я вот прям вот такую глубокую математику применять не буду. Однако, как бы, консистенция в том, чтобы дойти до конца, доделать начатое и вот завершить, мне кажется, этого вот многим сейчас не хватает.
То есть сравнение от вашего брата у вас изначально, может, не было такой большой искры, но вы до конца как-то дело доводили, да?
Да. Ну, то есть он был таким вот entrepreneur. То есть вот он первопроходец, там какие-то идеи, там, а давай там пойди в шад, а там еще там что-то сделай, а давай вот программирование сейчас интересно, а там вот стартапы там и так далее. То есть он вот следит за трендами, там вот этим занимается, и сам сейчас он достаточно успешный там в этом деле. Вот. Но я вот обычно за ним там брал, подхватывал это и консистентно старался доводить до конца.
То есть в целом у вас, получается, во всем, что вы пытались опробовать, у вас?
Ну, не, не во всем, естественно, но...
Я не идеальный, да?
Да, в тренажерный зал, наверное, еще там. Там консистенция еще страдает, но тем не менее.
А вообще такой вопрос, возможно ли делать что-то консистентно, если изначально нету какой-то искры к этому делу? Но вы понимаете то, что это хорошо, может, брат сказал, да, это будущее программировать.
Да, да. Ну, мне кажется, можно там. Я не знаю, вот насколько как бы интеллектуальную деятельность можно таким вот образом делать, но как минимум вот качалку, вот у меня нет там искры, но я понимаю, что это полезно, что это важно, что нужно следить за своим там состоянием, что, ну, как бы это там влияет на твою продуктивность, и поэтому там я себя заставляю.
Вот, то есть, а с программированием не так было у вас? У вас также была искра, как у вашего брата?
Да, то есть мне понравилось, ну и в целом, как бы я такой вот люблю учить учиться различным там штукам, и вот для меня это было таким типа, о, класс, вот я, ну, то есть мне понравилось это, и я этим занимался.
Интересно, вот личный вопрос. Вы сказали про брата, у вас вообще в семье сколько братьев?
У меня два брата и одна сестра. У меня один старший брат, он там изначально он учился в МГУ на физфаке, потом он уехал и учился в Каусте. Каус, наверное, знаете, в Саудовской Аравии. Вот, два года магистратуру сделал. И потом он поехал в CMU в Америку и там сделал PhD. И сейчас работает в стартапе, там является ML-лидом. Вот. Так, и там младший брат, он сейчас уехал в Амстердам, работает в Databricks.
Это Радуан, да?
Да, Радуан.
А вы братья, получается? Просто он мне реферил Databricks.
Я реферил.
Мир тесен, конкретно.
Мы все, наверное, читали его гайд, как поступить на Ньюград позиции, короче, он там...
А у него 6 оффров было, что-то
такое. Да, он там 50 страниц книг написал.
Как будто я новый узнаю. Каждым поколением все лучше, да, брат? Мы второй, да? И братишка.
Я все, ну, я что-то не знал о нем.
Он же создал группу вот эту. СНС Ньюград.
А, да? Не знаю, не знаю.
СНС Ньюград?
Он админом был.
Стартап, наверное, слипс, может, вы услышали.
СНС Ньюград. Ну, СНС я знаю, вот как бы какую как систему некоторую, но то, что вот он Ньюград, не знаю, я спрошу.
Там было SNS Internships, и потом вот он, вроде двое человек создали SNS Ньюград.
Окей, интересно.
И начали туда постить. Оказывается, они там в прошлом году получили много офферов и начали делиться своим экспириенсом. И ну так комьюнити большое, опять же, саб-комьюнити организовалось.
СНС это сообщество, СНГшное сообщество в Телеграме, которая объединяет очень много разных направлений, типа там internships.
Это именно в сфере тех идей?
Расшифровывается как Startup Never Sleeps. Кажется, началось как движение типа про стартапы, и потом уже как тех, и все разное там объединилось. Да, и в СНГ очень популярно, потому что ну, все ребята, которые вот internships, фанк, они все сидят в этих сообществах. Ну, как минимум, я очень много полезного брал оттуда.
Муамар, у вас, оказывается, в семье то же самое, как у меня, 4 человека. У меня тоже 3 мальчика, то есть я второй сын. У меня есть брат и братишка, и есть сестренка. Вообще, у тебя тоже, да?
Да, тоже 4. 3 брата, одна сестренка.
И истории ваших братьев, как вы рассказали, все очень успешны как будто в своей сфере. Как вы вообще росли? Что делает... Ну, не знаю... Если один человек успешен в семье, это что-то, ну, ладно, такое по probabilistically, то есть вероятность очень большая, да, но здесь у вас все 3 мальчика в семье и все достигли каких-то высоких успехов. Мне вообще интересно, какой подход у ваших родителей, может, был, либо вы как братья и сестра как-то поддерживали друг друга?
Это на самом деле хороший вопрос. И хороший вопрос то, что вот, потому что у меня один друг постоянно негодует, он говорит, что вот есть какой-то там супер талантливый там мальчик, допустим, там или еще что-нибудь, вот, и у него там берут интервью, и он постоянно говорит, да нужно у его родителей там взять интервью, вот, то есть, ну, правильно то, что насчет родителей, ну, мне кажется, вот, в плане, если, вот, я долго думал, анализировал, вот, что такого вот есть особенного, пока что вот мой, там, тейк, значит, следующий, то, что наш папа, он что делал? Он старался каждого из нас вот до определенной степени как бы вести. Вот в том плане, там, допустим, вот даже за учебой, там, к примеру, у меня старший брат, он был более там независимый, наверное, где-то в третьем, там, в четвертом классе, он стал уже сам как бы домашку делать, и стал сам вообще учиться, к нему там родители не приказывались. То есть они вот его доводили до какого-то там степени, то есть они как бы, как правильно сказать, ну вот так надсматривали там внимательно, аккуратно, там следили за его оценками, следили за тем, чтобы он там делал и так далее. И вот доводили до какого-то уровня, и когда они видели, что о, окей, он уже достаточно независим и может отвечать за свои как бы дела, слова, там поступки, и он ну, достаточно ответственный, тогда они отпускали и говорили, все, типа сам, типа можешь идти, мы тебе доверяем. Вот, и более-менее там становились. Вот со мной, да, то же самое, вот допустим, с младшим братом, достаточно долго папа говорил, что он, там, к примеру, вот до 11 класса, значит, он так внимательно следил, дальше в универе, тоже брат начал, значит, уже в универе учиться, и папа тоже, он вот следил, обычно он какие-то свои идеи и мысли уже, он понимал, что ему сложно, то есть его там переходный возраст, там то и сё, и его младший брат не всегда как бы слушает так внимательно, и поэтому он какие-то свои идеи транслировал через меня, допустим, он говорил, вот, там так и так, сейчас вот это, поговори с ним, вот, то есть... Таким вот образом, то есть мне кажется, вот этот подход, ну и во-вторых, ну, сейчас вот к младшему брату я не помню, как именно, но нас со старшим братом родители достаточно строго вот относились к образованию, к учебе, они нас там ругали за там плохие оценки и так mm-hmm. далее, вот, то есть не такой не популярный подход нынче, но тем не менее, mm-hmm. вот как бы это, я просто говорю, что вот это на нас сработало.
А как вы думаете, вы такой метод для своих детей будете применять? Потому что как будто у вас в семье это сработало, но, как вы сказали, сейчас же есть тренд тоже, нельзя за оценки там ругать, да, детей, да. Или еще что-то.
Сложно сказать. Посмотрим, потому что там и общество было немножко другим. И тут тоже важно, что нужно подстраиваться, смотреть, экспериментировать. Там дети разные, как мне кажется, и нужно вот, ну, внимательно. Ну, скорее всего, там за оценки, там... Ну, не знаю. Ну, скорее нет. Да, скорее я более такой вот мягкий в этом плане. Вот, ну, короче говоря, нужно подумать. Вот, конечно, этот момент приближается. У меня сыну уже там 3,5 почти. Вот, так что, ну, посмотрим.
Ну, вот я не знаю, как он рубится. По идее, я вот слушаю, похоже на мою ситуацию, нет? Ну, у меня так же было. То есть родители тоже очень были... так сказать, щепетильные в том плане, что как я учусь и как я в целом развиваюсь, там, или в какую школу я хожу, или там, куда я в университет поступлю. Но как только понимали, что я какую-то инерцию поймал, что уже сам могу двигаться, то уже такие, опа, на следующую переключались. Типа, теперь его надо, короче, поставить. И тоже, вот как рассказали, тоже транспортировали через меня свои нитки. Типа, вот, может, то, что я делаю, может, учи больше, типа, говорили, вот прям.
Да, то же самое, да, то же самое. Мой брат, он был как старший пример, он также школу и университет на красном, все хорошо закончил, и всегда был какой-то бейслайн, то есть, о, я тоже хочу как минимум, как он, но родители также всегда поддерживали, особенно где я еще не был независимым. Я не понимал, допустим, суть чего-то, а тогда родители немного направляли, но уже после 10 класса, я прям отчетливо помню, уже... Как бывает же, птицу отпустили с гнезда, типа. И мне кажется, уже тогда был, как ты сказал, Саддам, какая-то инерция. Я сам уже учил, я сам уже понял то, что за границу хочу поступить. И тогда родители меня уже отпустили в плане того, что поддерживали постоянно. Допустим, я хочу на курсы сходить, да? Платили за это все. И сейчас у меня вот братишка, он семиклассник, и заметил так же, как и у вас, транслируется идею через меня, брата либо сестру. Мы старше, и все через такую же систему, мы в одной школе сейчас учимся. И мне кажется, вот именно младшие слушают старших намного больше, чем даже родители, может быть, потому что все знания более релевантны. Как будто родители уже, особенно с младшим поколением, уже люди другого поколения.
Да,
а с младшим поколением вы очень близки и понимаете все, даже приколы эти все.
Да-да-да.
Братишки уже инкубатор, да, такой получился? Да, да, да. 3 взрослых учат, да, а родители, да, еще. Он просто уже остается делать, ему все говорят.
Не, ну в этом плане, мне кажется, самый большой риск – это то, что человек не будет независимым. Типа, если все постоянно говорить, как будто страшно то, что, мне кажется, да, человек уже будет бояться свои выборы делать, особенно младшие же есть. Мне кажется, в этом плане нужно какой-то баланс
чуть держать. Давать, да, свободу.
Как, да. Бы.
На самом деле, вот, как бы, и правильно, вот, нужно еще быть гибким, потому что, вот, допустим, разные люди, у них вот разный характер. Допустим, у меня старший брат, он тоже, он там был примером, там, некоторым для подражания, и мы учились в одной школе, и меня учителя сравнивали, нас учителя сравнивали, и его в пример мне ставили, и меня это как бы очень сильно раздражало, но с другой стороны, у меня просто такой характер, что если меня что-то раздражает, это как челлендж для меня, я хочу вот, типа, этот челлендж доказать, да. Вот. А младший брат, вот, допустим, его раздражает и это демотивирует. Вот. Поэтому как бы, ему нельзя вот так вот брать и ставить, говорить, вот у тебя там старший брат, там то-то-то-то-то. Вот нельзя. И поэтому, Короче, все равно должен быть достаточно индивидуальный подход, иначе там, человек там, в комплексы может вогнаться и вообще.
Поэтому ваш младший брат, наверное, в другой школе учился, да?
Нет, в той же.
Это в другой город поехал, чтобы не сравнивали.
Нет, в той же школе учился, но просто вот как бы, ну, аккуратно этот момент менеджился.
Ну вот. Ну тогда мы хотели еще одну тему покрыть классную. Вот вы, получается, как Алла сказал, вы работали сеньор-разработчиком в Мете, потом сеньор-разработчиком в Твиттере, да? И сейчас, получается, делаете свой стартап, можно сказать, да, как CTO, как кофаундер. И вот что нам интересно, мне кажется, что зрителям будет интересно узнать, это вот такой большой вопрос, который, наверное, постараемся сейчас ответить, это как выжить максимум из пихтех больших компаний, то есть когда ты работаешь в больших компаниях, как нужно выжить максимум, чтобы потом у тебя были максимальные скиллы и опыт, чтобы сделать что-то свое, да? И, наверное, один такой подвопрос первый, на который, может, ответите, это, может, какие самые важные ценности или скиллы, возможно, вы извлекли, вот, работая в больших компаниях?
Yeah.
Да. И потом мы уже постараемся на большой вопрос
ответить. Это очень хороший большой вопрос. Ну, я вот постараюсь его разделить на две части. Вот первая часть – это то, что вот если, ну, судя по мне, и вообще, если я на себя со стороны посмотрю, то я занимался в бигтехе тем, что мне просто по кайфу было. То есть я не думал о том, что так, я через 3 года буду делать стартап и так далее. Я типа пришел в бигтех, и, типа, чем прикольно, вот мне можно позаниматься. И я вот когда готовился к собеседованиям, мне реально очень понравился систем дизайн. Меня систем дизайн вообще цепанул до глубины души. И вот одна из немногих команд в Лондоне, которая занималась там инфраструктурой, где реально было много микросервисов, был там реальный систем дизайн там и так далее, вот это была там команда Scribe, в которую я в итоге пошел. И поэтому я такой типа ML, у меня там вот был экспириенс, я его выкинул и сказал, все, я готов там уходить, потому что вот это то, что я passionate about, да, то, что я, как по-русски, это, значит, сейчас.
Вовлечен, нет? О чем ты
кайфуешь, грубо говоря?
Ну да, то есть я реально, мне это нравилось. И поэтому я скажу так, что вот в бигтехе конкретно я в своем там примере, я не думал о стартапах никогда. Вот я реально делал, и даже когда я в Твиттере, когда я из Меты уходил и шел в Твиттер, я все равно как бы шел в ту область, в которой мне будет интересно просто вот делать. Потому что вот лично там, меня больше всего драйвит в больших компаниях именно инфраструктурная часть, потому что она типа супер нетривиальная. Потому что фронтенд, да, там есть, ну, непростые вещи, скажем так. Конечно, на скейле Гугла и на скейле там стартапа это, ну, там, две большие разницы. Но тем не менее, все равно инфраструктуры там в стартапах обычно вообще ноль. То есть ты никогда до нее не дойдешь. И это вот, возможно, еще некоторый такой, что я вот себе поставил achievement, что я вот в этом там позанимался, поработал чем-то вот реально прикольным таким, и все, я как бы, ну, удовлетворен.
Вот тогда с follow-up вопрос такой сразу. Вот вы говорили, что в команде Scribe работали, а насколько вы там вот реалистично работаете над вот такими проблемами скейлинга? То есть это прям большая команда, которая решает, получается, большие систем дизайн проблемы, да, получается, то есть скейлинг на миллионы, там, то есть она прям вот таким занималась, да,
где мы прям могли. Да, мы постоянно думали, типа, вот, как бы у нас там больше дата-центров, больше машин, значит, как оптимизировать ресурсы, как там, я не знаю, там клиентов пересадить там на новую фичу, как сделать там релиз. Ну, то есть у Facebook там более 1 000 000 машин, и это как бы open source, как бы в нескольких там токах Facebook об этом говорил. И как бы вот даже взять и запустить ScribeD бинарь на 1 000 000 машин и потом там апдейтить его, и потом там смигрировать его, и потом еще там что-нибудь сделать, это как бы, ну, большого стоит. Вот это непростая задача. И, конечно же, там много таких проблем, и это реально типа круто, что ты нигде вот на такими проблемами не поработаешь, если не в Фейсбуке, там, Гугле или еще где-нибудь. Вот поэтому, если такая возможность есть, я такой типа, ну, нужно пользоваться. Вот. То есть я вот конкретно вот в моменте Фейсбука, я опять же говорю, что я жил именно моментом, что вот мне хотелось этим позаниматься, это типа супер круто, и я очень прям, И вот, ну, был passionate about it, и, ну, как бы я не жалею о том, что я вот получил, ну, пусть он даже, ну, как бы, пусть он даже вредный, скажем так, для стартапа, да, то есть, когда я пошел в стартап, мне нужно было многому переучиваться, потому что там и в инфраструктуре там было обычно такое, что, о, это там лишняя зависимость, там, нам не нужна лишняя зависимость, мы как бы от нее стараемся избавиться, потому что это, это лишний point of failure. Вот. А в стартапе ты как бы move fast, то есть реально move fast. Вот. Ну, даже Facebook, на самом деле, он же изменил свое мотто, там, move fast with stable infra. То есть там инфра все равно должна быть stable, как-никак. Вот. Поэтому это достаточно важный момент.
Понятно. А для наших слушателей, просто чтобы был какой-то бэкграунд, что такое вот system design, в чем отличие, допустим, от продуктовой команды, да, либо фронт-энд, как вы сказали. Не знаю, мне кажется, это будет вообще полезная информация.
Ну, мне кажется, систем дизайн, он вообще везде присутствует более-менее. Это вот то, как грамотно спроектировать свою систему, как грамотно, там, я не знаю, то есть даже если фронт-энд, бэк-энд, где там, там API, как грамотно сдизайнировать, там, если в бэк-энде, как правильно, там, я не знаю, данные положить в базу данных, как правильно сделать, ну, то есть если я вот сейчас думаю о стартапе, да, то есть как правильно их вот таким вот образом сделать, чтобы потом анализировать легко было, чтобы там данные не терялись, чтобы там, если ты, допустим, с деньгами работаешь, какие-то выплаты там и так далее, чтобы эти выплаты там дубликаты не появлялись, ну и так далее. То есть у тебя вот достаточно много вот возникает задач, и если ты будешь дизайнировать неправильно свою систему, то у тебя будет множество там ошибок, множество проблем, она будет не scalable, то есть тоже у тебя там сегодня 100 юзеров, но ты стартап, ты как бы должен быстро расти, завтра у тебя уже будет 1000. Как бы, и важно уметь свою систему, чтобы она как бы, ну, расширилась и смогла там сервить больше, большее количество там юзеров. Тоже там важные проблемы бывают там в систем дизайне, когда у тебя там трафик, он неравномерный. Допустим, вот у нас там с развозкой детей там и людей на работу, у нас там трафик, у нас есть пик, когда мы везем детей, пик, когда мы везем на работу, следующий, дальше затишье, и дальше детей обратно и обратно с работы. То есть вот у нас 4 пика в день, к примеру, трафика есть. И, к примеру, там, ну, сейчас мы не сильно об этом там заморачиваемся, но в будущем, чуть попозже уже будет, значит, как оптимизировать правильно ресурсы, чтобы минимально их тратить, да, то есть как скейлить там серверы, там, допустим, вот во время пиков, и как их сжимать и не тратить деньги, когда у тебя нет вот этой пиковой нагрузки и так далее. То есть вот это все, как бы, то есть систем дизайн вот примерно про это. То есть на самом деле, вот я скажу так, что вот Facebook достаточно хорошо помог мне сформировать вот это мышление. То есть это, ну, такая, вот если там говорить, чему я научился там в Facebook, что я могу это применить в стартапе, да, конечно, нужно было это подкорректировать, но тем не менее. Ну и вообще вот если там сделать шаг назад и еще раз там посмотреть на тот момент, вот в чем именно Facebook помог. В больших компаниях, мне кажется, очень круто и очень правильно выстроены процессы, и б, это в целом концепция. Да? То есть не то, что ты должен там, там технологии, потому что, опять же, если мы говорим Google, Facebook, у них обычно там все свои технологии. Ну, и они, ну, там чуть-чуть есть там в open source, но на самом деле там все внутреннее, то есть там, когда ты делаешь стартап, там все по-другому, там типа клауд там, и так далее. Вот. И поэтому вот важно понимать концепции и уже из этих концепций правильно их применять как бы в реальной жизни. Вот это как бы тоже супер важно. Но это как вот, я не знаю, там алгоритмы и конкретные реализации алгоритмов в любом языке программирования. То есть если ты знаешь алгоритмы, то это типа good, ты там любой язык программирования возьмешь, ты будешь понимать там, что происходит у тебя под капотом, что как там работает хэшмэп, то есть как работает там словарь, и что у него там хэшмэп под капотом, и как он именно устроен, и какая там сложность и так далее. Вот то же самое с концепциями там в больших компаниях. Вот ты их должен взять и уметь перенести на маленький стартап, правильно это сделав. Вот. Вот это, мне кажется, достаточно важный такой момент.
Вот мне вот интересно, в какой момент вы поняли, что вот когда вы поспали в мету, у вас, вот вы сказали, жили больше в моменте то, что вы хотели именно систем дизайн часть.
Да.
А в какой момент вы поняли, что вы хотите заниматься стартапом?
Ну, хороший вопрос. То есть ко мне в конце 2018 года пришел мой друг и сказал: слушай, стартапы. Я вообще до этого момента я не знал, что такое стартап, честно. Честно, я такой, типа, что такое стартап? Да. И то есть у меня вот жизнь была примерно так, что вот из всех университетов я знал, вот когда я там чуть-чуть шаг назад сделаем, да, из всех университетов, когда я поступал, я знал там вот несколько буквально там университетов и все МГУ. Потому что мне бабушка говорила там типа МГУ, ты должен там в МГУ поступить. А дальше после там МГУ ты такой, а какие компании вообще есть? Ну Яндекс и там Mail, наверное, были. Вот эти там две компании, все остальные там, вообще, что вообще, существует, не существует. То есть для меня был там типа после Яндекса, да, все там Google, Facebook и, наверное, Microsoft. Вот эти три большие компании, вот которые я такой, о, я их серьезно рассматривал, все остальное я такой, что такое? Вот и когда мне друг пришел, говорит, стартап, я такой, что такое твой стартап вообще? Вот. И он там начал рассказывать, но он умел вот, он умел так рассказать, что глаза загорались. Вот он вот такой очень был импульсивный и очень классно рассказывал. И он такой прям продал мне идею, я сказал, слушай, ну давай попробуем, давай вот сделаем. И мы начали делать, то есть первый вот стартап, который мы начали, это был конец 2018 года, стартап Sell.ai. Вот. Оттуда сейчас я уже ушел как бы полностью, вот, там ничего не делаю, вот. Но тем не менее мы его развивали. Но, кстати, стартап до сих пор продолжает и живет, и растет потихоньку, как бы развивается. Вот. Но мы начали делать это там распознавание клеток крови, то есть там проблема есть следующая, что вот есть там тест, что кровь из пальца берут, и там, значит, где-то 85% анализов крови, их автоматически там центрифуга, там какая-то там еще что-то делается, и вот как-то автоматически они анализируются. И есть 15% тестов, которые все равно смотрят глазами. И 15% там это порядка 600 миллионов тестов по всему миру, и все равно в год смотрят вот глазами люди. И это типа мы сказали, но это большая неэффективность, нужно это решить проблему.
Меньше 15, вот. Еще, да?
Да, вот. И дальше, ну да, 15% смотрят глазами, мы сказали, это типа наш таргет-маркет. Дальше есть, в принципе, там решения на рынке были, ну и сейчас есть там такие большие жирные установки, которые там 150 тысяч долларов стоят, вот ставят там и так далее. Но лаборатории там, особенно маленьким лабораториям, там в Африке, там еще где-нибудь, ну, они, ну, нереально, вот никогда они такую установку не купят. И поэтому вот для них там типа решение в клауде и subscription model, вот это то, что там работает, и то, что они легко могут попробовать, потестировать, поиграться с ними и так далее. И вот мы вот в эту там модель ушли и вот этим занимались.
То есть вас вот так завлекли, и вы такие, ну, да. В принципе, у меня от фанга есть там определенные доли времени, которые я могу потратить на себя, и тогда давайте попробуем.
Да, то есть мне сказали, я сказал, о, класс, типа, все, гоу. И я как-то, то есть время свободное было, я там контрибьютил, было прикольно. Вот я думал еще тогда вот в этот стартап уйти фулл-тайм из Меты и вообще типа забить на UK, там на все. Вот, но вот, ну, так сложились обстоятельства, что мы тогда не подняли инвестиции, я сказал, ну, сори, как бы, ну, да, вот, то есть там все равно, ну, нужно там на что-то жить, там что-то делать и так далее, я сказал, нет. Как бы слишком рискованно совсем. Сказал, давайте. Как бы, так просто я решил не делать. Ну, как бы не жалею, как минимум, об этом.
Вот, возвращаясь к этому вопросу, поменялся ли у вас взгляд, когда вот вы начали заниматься стартапами, в плане того, что вы берете из бигтеха в стартап? Просто вот мы все здесь сидим, и мы работаем в бигтехе, и у нас как бы есть ультимативная конечная цель, что мы хотим сделать что-то свое. И как бы, как минимум, я сейчас стараюсь оптимизировать именно в это. То есть взять из бигтеха, из Меты максимально то, что я смогу потом применять в стартапах. И вот недавно общался с коллегой, и он такую интересную мысль сказал, что если хочешь начинать стартап, если хочешь начинать что-то свое, то начинай. а иначе это выглядит, как будто ты просто прокрастинируешь. Типа ты ходишь в мете, у тебя комфортная жизнь, ты наслаждаешься им, и ты говоришь, что ты учишься, но на самом деле весь тот опыт, который ты сейчас набираешь, он, возможно, ну, нерелевантный будет, да, в конце. И вот тоже иногда вот над этим задумываюсь, как правильно оптимизировать вот эту мою, вот это мое время здесь, чтобы потом взять, чтобы потом все это оплайнуть, применить в стартапе.
Кстати, еще один момент я вот вспомнил, и сейчас я отвечу на вопрос. Вот еще один момент, который я из меты взял. У нас был, особенно когда я только пришел в команду, у нас был прям очень жесткий он-кол, потому что наша команда полностью переехала в Лондон, и у нас был 24/7 он-кол. Как бы и система тогда еще она тоже мигрировала, она была нестабильной, и как бы вот в неделю там два раза проснуться вот в 3 часа ночи и там начать что-то фиксить, вот это было обычное дело, и это меня типа супер драйвило, но после этого у тебя типа порог страха, он вообще падает в ноль. То есть у тебя вот в Фейсбуке это реально, у тебя система упала, Фейсбук теряет каждую секунду там десятки тысяч долларов, там в час где-то $1 миллион, наверное, если система лежит, Фейсбук теряет. И ты как бы должен быть хладнокровным, взять там, починить что-то, сделать. Вот как бы, когда в стартапе что-то там случается, что-то падает там и так далее, вот люди там паникуют, я абсолютно спокоен. То есть для меня вот ничего такого необычного нет. Я уже все в жизни вот в этом плане повидал. То есть у меня там вот это, то есть мне нужно реально там, то есть что-то сильное должно произойти, чтобы я там начал паниковать прям. Прям нужно конкретно там что-то такое делать. Вот. Ну, в целом, опять же, да, мне кажется, совет правильный, да, то есть если хочешь делать стартапы, как бы, ну, начинай делать, да, потому что, то есть я не считаю, что, то есть если бы я еще, наверное, раньше бы начал, еще полезнее, наверное, было бы. Вот, но это немножко, так сказать, мой judgment, то есть я не проверял это на реальном опыте, это раз. Но я понимаю следующее, что как бы очень много твоего опыта, которого ты получаешь, он как бы нерелевантный, и вот первый стартап, на котором, с которым я взаимодействовал, он реально был как блин комом, вот, я многого не понимал, особенно потому, что я вот чисто в бигтехе был. Я был в Яндексе, потом и все. И как бы я в реальности, там, индустрии, вот даже если бы я, может быть, пофрилансил какие-нибудь там проекты подел, может быть, еще там что-нибудь, может быть, там, в аутсорсе поработал, там, что-нибудь поразрабатывал, какой-нибудь веб. То есть для меня вот я первый раз веб-приложение вот в стартапе сделал, первый раз свой HTTP-сервер написал, именно в стартапе, то есть я до этого, то есть...
Hello World,
да.
Для вас, наверное, шоком было отсутствие всех процессов, да, просто, а где HR, а где то?
Вообще,
вот. То есть вот в этом плане, как бы я, вот, ну, для меня это было большим, ну, и тоже им очень много ошибок. То есть вот ты когда после меты, у тебя там определенный стиль мышления, у тебя определенный там подход и так далее. И это все нужно как бы выкидывать. И я постоянно учусь. Вот, то есть я тогда, когда я в конце 2018, ну, скажем, с 2019 года начал делать стартапы, вот не было такого момента, когда бы я, там прошло полгода, я бы сказал, ну, я ничего не выучился. Я постоянно как бы учусь либо в технологиях, либо в процессах, либо в найме, либо еще где-нибудь. Ты постоянно понимаешь что-то новое, и ты понимаешь, так, вот это у меня, наверное, отметы вот так осталось. Вот, то есть изначально я старался построить свой Facebook, потом я понял, что как бы, ну, так не работает. Вот, то есть в плане в процессах там и так далее. Безусловно, есть важные там подходы, которые ты должен взять, вот, но ты обязательно должен их файн-тюнить под стартап.
Как будто разница в том, что в Big Tech вы приходите и уже есть процессы, да, а в стартапе вы процессы строите именно, да? Технологии строите.
Да,
вы учитесь чисто строя что-то, а в бигтехе вы не обязательно строить, уже готовые процессы, есть технологии, и вы учитесь просто смотря, как они работают.
Да. То есть хороший вот комментарий Y Combinator, который там делали, мне запомнилось, они сказали следующее, что вот в стартапе Значит, если ты что-то не сделаешь, то типа никто не сделает. В бигтехе, если ты что-то не сделаешь, ну кто-то сделает. Вот просто не ты. То есть критичность каждого человека в стартапе, она как бы супер важна. И поэтому даже маленькие неэффективности в стартапе, они видны хорошо. А вот в мете, там, ну, чуть-чуть неэффективность, да, то есть это можно не заметить. Ну, на большом скейле очень сложно вот это так поддерживать, как-то так делать.
Тот, кому это в перформанс-ревью нужно, он сделает вот это.
И в целом, да, есть вот такая еще ошибка, что некоторые стартапы, они смотрят, типа, о, какой сейчас Google? И такой, я сейчас буду делать так. Но нужно смотреть, какой Google был 15-20 лет назад. Вот нужно смотреть, какой Facebook был 20 лет назад, или там сколько лет, когда он только начинался. Вот ты там типа early stage startup, ты там, я не знаю, там пресид только поднял. Тебе нужно смотреть вот на очень раннюю как бы эпоху и дальше на нее. И более того, тебе нужно смотреть на стартапы, которые вот в идеале недавно были. Потому что, ну, меняется, тогда клауда не было, сейчас есть клауд. Тогда там не было таких технологий, сейчас есть такие технологии. Тогда ноу-код был в зачаточном там, режиме, сейчас ноу-код достаточно хорошо развит. То есть, безусловно, нужно вот это смотреть и понимать, какие сейчас тренды, куда там все идет. То есть это очень важно.
Я вот добавлю контекста, почему вообще у нас этот вопрос тоже возник, помимо того, что мы хотим, возможно, в какой-то момент свичнуться и делать что-то свое, потому что мы работаем, и мы вот даже вчетвером, одолжило сегодня нет, но мы вчетвером работаем в продуктовых именно командах. То есть в отличие от вас, вы работали в инфра, мы работаем в продуктовых командах. И, возможно, у нас было такое желание, по крайней мере, у меня это, типа, работать в команде, где zero to one ты что-то создаешь. И я думал, там я научусь большему, потому что я думал, вот нету ничего, и zero to one я что-то создам, я столько скиллов научусь. Но сейчас вот мы работаем и понимаем, что вы даже обсуждали недавно, что в продуктовых командах под тобой столько многих команд работает, что они... То есть их задача работать – это облегчить твою работу. То есть если я в продуктовой команде работаю, их задача сделать так, чтобы если у меня появилась идея, чтобы я Zero to One быстрее реализовал и использовал все тулзы, которые имеются, допустим, в бигтех, и применил. Но потом мы так подумали, а получается, если я буду в своем стартапе работать, всех этих тулзов у меня не будет, соответственно. И получается, а я, если не следить за тем, что происходит в мире, какие тулзы есть, да, то есть твои мышцы как будто они атрофируются, да, вот как софт-инженера смотреть. И получается, окей, я такой уже сейчас думаю, значит, мне нужно еще в инфре поработать, чтобы уметь эти тулзы создавать, потом этими тулзами пользоваться, чтобы создавать продукт. То есть,
ну, тут, мне кажется, вот есть определенная ошибка, что ты стараешься типа все наперед предусмотреть. Вот такого никогда не будет. То есть никогда не будет так, что ты сразу там все правильно сделаешь. Никогда не бывает так, что ты пришел там на работу и сразу там все, ну, как бы ты подготовленным пришел. Ты всегда чему-то учишься. И в стартапе, конечно же, ты очень многому учишься. Ты там, я не знаю, то есть в зависимости от того, сколько у тебя фаундеров, как у вас распределены роли и так далее, очень многое зависит. Как бы ты начинаешь учиться там и бизнесу, и как там правильно юнит-экономику сводить, и как там, никогда ты там не делал, там, не знаю, там аналитику, значит, делать, и как там вот это, вот это, вот это, вот это. То есть там всего прям очень много, и, ну, как бы во всем, ну, то есть если ты так будешь везде все изучать, ну, там лет 10, наверное, пройдет. Вот, то есть это все очень такой длительный процесс. И, ну, реально правильный совет, что, ну, как бы как научить человека плавать? Ну, там, типа, кинуть его в воду, пусть начинает там барахтаться, и вот, значит, там рано или поздно должен выплыть. То есть мне кажется, вот человек, который поступил там, типа, в мету и там поработал там некоторое время, там полтора, там два года, мне кажется, он, типа, достаточно уже закален, чтобы он там, значит, если его кинешь в воду, то он, значит, сможет как бы выкарабкаться и сможет поплыть. Вот, а дальше он уже, я верю, что он как бы, типа, вот, там, ну, будет плыть дальше. То есть, мне кажется, это такой вот важный момент, что, ну, не нужно там все стараться предусмотреть, все ошибки там и так далее, это никогда не сделаешь.
Получается, что такое тогда, отвечая на вопрос, такой совет, что если хотите потом идти в стартап, то заранее начинайте уже, может, что-то параллельно, какие-то вещи делать, может, какой-то стартап, который, скорее всего, будет, возможно, не будет успешным, да, но это будет как блинком, на котором вы будете чему-то учиться тоже.
Да, наверное, не стартап, сайд-проджект, там, вот, ну, начинать там сайд-проджектом, и мне кажется, вот если, опять же, думать там про стартапы, про вот это все, Вообще, давайте я, может, скажу, вот есть там моменты, которые там хорошо, значит, бы делать и там хорошо бы взять из фанга, а есть еще моменты, которые хорошо бы не брать из фанга, да? Вот, допустим, в фанге там и в больших компаниях люди, ну, как мне кажется, они слабо строят нетворк. Вот то, что я заметил. То есть там типа программистов загоняют более-менее вот в такие клетки, они там делают свою работу, они там стараются. Вот, допустим, вот в Мете у меня постоянно вот возникал вопрос, типа, зачем лишний раз там ходить на какой-то, там, я не знаю, вот особенно, когда был такой вот проект, где там промоушен, там то, сё, прям, ну, сложный проект был, и вот там каждая минута тебе была важна. И ты такой думал, так, зачем опять вот этот там Free Lunch Wednesday, на который там мы идем, и зачем вообще там вместо обеда там 15 минут там тратить полтора часа? Вот как бы, ну вот зачем это? И вот, вот этот нетворкинг, допустим, вот одна из вещей, которую, мне кажется, в фанге плохо этому учат, и наоборот, это не супер полезная вещь, потому что если люди прям очень хорошо нетворкаются, то они там объединяются и отщепляются там в стартапы. Вот поэтому, значит, это некоторый момент, который достаточно важен, и его нужно там прокачивать, учиться ему там и так далее. Вот, вот допустим, вот этот момент.
Мы про это также обсуждали, насчет нетворкинга, вот вообще общения с людьми, создавания своей какой-то сети, да. И также я лично понял то, что сейчас я не создаю какую-то большую сеть людей. Кроме моих друзей, вот, допустим, мы начали проект, да, за работой я очень много не выхожу. Но в то же время вы сказали, допустим, в бигтеке нету много возможностей для нетворкинга, но в то же время как будто есть, да, вот Free Wednesday Lunch, либо разные вещи, где команды приходят, общаются. Но, как вы также уже сказали, всегда приоритеты, всегда проекты, которые нужно сделать, да. И вот такие вещи как будто как мусор твоего времени, да, ну, бесполезная трата времени. Но в то же время как будто, я не помню, где именно читал, но именно этот автор рассказывал, как ваши weak ties, то есть именно слабые связи, они дают вам возможность в будущем что-то сделать. Weak ties create opportunities. Допустим, может, мы не сильно знакомы, но, допустим, то, что вы пришли на этот подкаст и узнали меня, да, то, что... И вы можете в будущем какой-то реферал дать. Моя следующая возможность, это, скорее всего, не из моих друзей, допустим, 5 человек, а это, скорее всего, придет именно с weak ties, да? И поэтому логически я всегда понимаю то, что нетворкинг – это очень важная вещь. Но в практике, если я себе буду честно говорить, я это не имплементирую в жизни каждый раз. И прочитав ваш один... пост в Телеграме, вопрос, который к нам пришел, это как вообще правильно делать нетворкинг? Может, в общем, как концепт, что такое нетворкинг, да? И как делать нетворкинг правильно в контексте бигтека? Вот вы поступили в большую компанию. Как не переставать общаться и делать крутые отношения с крутыми людьми?
Значит... Хороший, ну, очень классный вопрос, вообще классная тема про нетворкинг. Я тоже над ней вот размышлял последнее время, ну, достаточно как бы серьезно. Но нужно, наверное, нетворкинг постараться поделить. Вот на нетворкинг, как бы вот есть типа программисты с программистами нетворкаются. И это как бы один тип нетворка. И обычно, вот допустим, если мы говорим там опять же о программистах, о разработчиках, вот, то это нетворкинг на основе там технологии. Обычно они драйвятся какими-то технологиями, они такие: о, пошли на ту конференцию, пошли на эту, ой, давай обсудим там вот этот язык программирования, давай вот этот, вот этот, вот этот. Вот. То есть это такой вот, скажем, ну, наверное, это вертикальный, назовем, нетворкинг. Но есть еще как бы горизонтальный нетворкинг, который важный и сложный. Вот это как бы вот нужно за нетворкинг, за нетворчиться как бы с людьми, которые не похожи на тебя. Вот. Вот это типа, там, скольких маркетологов ты с ними там занетворчился, со сколькими дизайнерами ты знаком, со сколькими владельцами бизнесов ты знаком, и вот поддерживаешь отношения и общаешься. И вот это, как бы, уже, мне кажется, нетривиальный момент. Вот это, как бы, особенно для программистов, потому что программисты, они обычно, ну, у них зона комфорта такая, что ты, вот, как бы, ну, сидишь в своей зоне комфорта, и там, ну, тебе всегда удобно и хочется общаться с людьми, которые похожи на тебя. Вот. А ты должен общаться с людьми, которые на тебя не похожи. Ну.
В вашей жизни вы вообще делали горизонтальный нетворкинг?
Да, да, конечно. То есть вот полно горизонтального нетворкинга. Но я вот скажу, допустим, один из больших таких, то есть вообще лично в моей практике весь нетворкинг начинался с того, что кто-то говорил: о, вот Муаммар, он крутой специалист, сходите к нему. Вот, поэтому мне кажется, вот для реально качественного нетворкинга нужно быть крутым специалистом. Вот, то есть если ты в себя не вкладывал, если ты просто там, я не знаю, ну, короче говоря, так, если ты в себя не вкладывал, и ты не крутой специалист, то какой смысл другим, типа, людям нетворкаться с тобой? Вот, как бы, если, ну, вот, вот. И поэтому, ну, вот тут тоже с такой вот, с практической точки зрения, ну, с реалистической, скажем, точки зрения, давайте подойдем. И дальше, там, я помню, что вот первый проект, там, на который меня, там, позвали, вот давайте я расскажу просто вот историю своего, вот, как вот я, допустим, познакомился со своим, там, нынешним SEO, SEO там Уву и так далее. Ну, давайте смотреть, там, прослеживать. И прямо издалека пойдем.
Классный кейс-стади будет.
Может, нарисуем его так.
SEO — это мадьяр, да?
Да, мадьяр. Да. Как я с мадьяром познакомился? Значит, первый такой вот момент, когда я начал с какими-то там стартапами там взаимодействовать и так далее, это был... ага, да. Вот я как бы, когда я что-то вижу и что-то неправильно лежит, я как бы стараюсь об этом сказать. Вот, и, значит, был такой сайт quranonline.ru. Я его периодически читал, и там периодически какие-то там помарки там были, что-то там неправильно там это. И я сообщал об ошибках, ну, там, автору этого сайта. И вот через какое-то время автор этого сайта, он мне там написал, он там работал там в более там большом проекте, и он мне сказал: о, там, слушай, а ты можешь нам там помочь, или, ну, или в целом мы как бы с ним познакомились, он сказал, ну, так, вот там я рассказал, кто я такой, он рассказал, кто он такой, ну, все, мы как бы, все, там, connection где-то там вот остался и так далее. И потом вот более такой... визионер вот взял там Академию Корана, вот он над ней стал работать, и он сказал: о, нам нужен, короче, автоматическое распознавание таджвида. И автоматическое, ну, таджвид — это вот правильное чтение Корана. И он сказал, что вот я хочу, чтобы там люди там не участвовали, что это чисто с помощью компов как бы делалось. И он сказал, типа, кто вообще из специалистов есть, кто может нам помочь. И тогда я пошел в Яндекс и занимался распознаванием речи. И вот этот парень, с которым мы тогда коннект сделали, он сказал: а, я знаю, вот есть такой вот Муаммар, он вот этим занимается. И вот нас свели с, его звали Наиль. Вот, с Наилем нас свели, мы начали с ним работать, мы немножко там поработали, и потом меня в свое время Наиль там свел с другими ребятами, там из Дагестана, которые занимались там благотворительными фондами, благотворительной темой. Мы с ними один раз встретились, пообщались, и вот как бы на этом разошлись. Вот, через некоторое время, как бы время прошло, и вот это уже, это, наверное, был год 2016, вот когда мы с ними пообщались. Время прошло, 2019 год, мне в Телеграме пишет ноунейм. Вообще ноунейм пишет. Значит, ну как бы, ну у него написано там Рамазан, там все дела. Вот, но я вообще его не знаю. И он мне говорит: слушай, там давай, вот у меня вот такой проект, или там что-то вот такое вот написал в начале. И говорит: давай встретимся. Я говорю: ну, типа, ну, окей. И он, я спрашиваю, типа, ну, где встретимся? Он говорит: в Турции. Вот. Я говорю: ну, типа, говорю, откуда ты меня узнал? Он говорит: а вот меня, там, вот этот человек тебя пореферил. И вот этот человек, это мы с ним вот в 2016 году посидели, пообщались. И он меня с того раза вот рефернул ему. И я такой, типа, ну ладно, давай, если... Ну, то есть я того человека помнил, я сказал, ну вроде нормальный был, то есть вроде никого не развод, там ничего. Вот, я сказал, ну ладно, давай, типа, в Турцию. Вот, ну, поехал в Турцию, вот мы с ним пообщались, он сказал, вот у нас там проект Туба, там и так далее и тому подобное. И вот, ну, это благотворительная площадка там для сбора там пожертвований в благотворительные фонды. И вот с того времени мы начали с ним взаимодействовать. Он сказал, о, да, там супер, вот давай там приходи. И дальше уже Рамазан, вот он такой вот хаслер, как мы сейчас, это, короче, называется хаслер, я понял. Вот, то есть он там с кем-то там познакомится, какую-то, да, реально такой движняковый человек. Он там со всеми познакомится, там с любым человеком на контакт выйдет, там то, сё. Я как бы за ним уже начал следить. И опять же, я был как бы крутым специалистом. И он меня постоянно пиарил. Он говорит, у нас есть чувак из Фейсбука, у нас есть супер, мы там типа умеем скейлиться, мы там то, мы там все. То есть вот он меня достаточно круто пиарил. И я в целом пользовался этой ситуацией. Я говорил, о, ну давай. Он говорит, вот я там с тем-то познакомился. Я в целом такой общительный человек. Вот вы меня позвали на подкаст, я такой типа, ну ок, давайте приду, там пообщаемся. Вот. И я в целом тоже как бы спокойно общаюсь. И он меня со многими людьми тогда знакомил. Но с Мадьяром мы познакомились не так. Вот. С Мадьяром мы познакомились следующим образом, что мы поняли, что команду нужно было скейлить, и мы думали, типа, вот как, типа, бесплатно, ну, потому что благотворительный проект, заскейлить команду, как вот найти. И тогда было комьюнити Open Data Science. И сейчас есть достаточно крутое вот ML-ное комьюнити Open Data Science. Вот. И я в Open Data Science написал пост, что мы там делаем такой-то проект, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, и написал, что такое Туба. И в тот момент Мадьяр прочитал этот пост. И он как раз думал, что а давай-ка я буду делать типа Тубу. Вот он хотел вот типа в Казахстане Тубу делать. И потом он прочитал, сказал, о, классно. Значит, делают Тубу, вот делают то, что я, зачем мне типа double effort делать? Давай я просто вот к этим ребятам зайду и их выведу в Казахстан. И там мы познакомились с Мадьяром. Вот, там мы познакомились с Мадьяром, и мы с ним начали общаться. Мы поняли, что мы как бы на одной волне, что мы расходимся как бы с там, руководством значит, Тубы, как именно там нужно развивать проект. И мы тогда вдвоем более-менее ушли, сказали, ну ладно. Вот. И вот несколько месяцев мы вот как бы сидели, вот, ну как бы мы поняли, что мы вот друг с другом по мышлению очень подходим, и нам нравится работать вместе. И вот с того момента мы как-то посидели, потом я понял, допустим, что вот я в Твиттер пришел, я понял, что там нагрузка типа очень низкая по сравнению с Фейсбуком, я сказал, ну я как бы, я от скуки буду умирать дома, короче, мне нужно что-то, движняк какой-то мне нужен. И я сказал Мадьяру, слушай, давай стартап замутим. И вот с того момента вот это пошло. То есть вот такой вот долгий путь, то есть и можно, наверное, вот из всего вот того, что я рассказал, проследить два момента. А, как бы когда подворачивается возможность там пообщаться, познакомиться с кем-то и так далее, но нужно общаться и знакомиться, и б, ты должен быть крутым специалистом, потому что тебя будут реферить. То есть ты говоришь, о, вот, вот это там крутой специалист, он там умеет, о, он нам помог, о, он сделал нам хорошую работу там, и так далее. Даже когда я, допустим, из Туба ушел, вот до сих пор Рамадан, он всегда там, значит, говорит, что о, вот Муаммар там у нас работал, потому что я в целом как бы пришел и сделал хорошую работу. Когда я ушел, осталась там функционирующая команда, которая без меня спокойно как бы движется и работает, и продолжает работать. И я как бы этим очень доволен и горжусь, скажем так. Вот.
А все началось с того, что этот... в веб-сайте начали ошибки, да, говорить?
Именно так. То есть, ну вот если так проследить вот от А до Я, то ну пока что вот такая вот история.
Ну очень крутые два инсайта на самом деле. Типа если реально получается тебя кто-то зовет или какая-то opportunity появляется, чем, допустим, если ты лежишь дома, может я схожу, пообщаюсь-то.
Но в то же время... Небольшой челлендж хочу, вопрос такой задать. Мне кажется, как будто все, весь нетворкинг, историю, которую вы описывали, вам приходило. То есть, так как у вас есть имя, да, вот Муаммар специалист, да, и как будто нетворкинг приходил вам из-за того, что вы свой бренд сделали. Но, допустим, скажем, я 20-летний подросток, взрослый, вступаю во взрослую жизнь, у меня бренда нету. Я еще ничего с нуля не поднимал. Да. То есть я должен выходить как-то, да? Меня люди не зовут. Даже не говорят, давай, приходи ко мне. Мне кажется, это в основном у нас даже в жизни сейчас такое может проявляться, да? Не всегда приходит именно request, friendship request или networking request, чтобы, да, пообщаться. И мне кажется, в основном самый сложный момент вот в этом плане нетворкинга. Как можно сделать, как у вас, чтобы все было очень естественно и классно, но в то же время нету бренда Муамара специалиста, да?
Ну, мне кажется, вот, да, важно сделать бренд, то есть важно сделать какую-то хорошую работу, чтобы человек тебя там мог пореферить, там где-то написать, где-то в LinkedIn там, тебе там реферал дать и так далее. И, ну, то есть, вот, опять же, два момента. Вот хорошая работа, то есть ты реально должен делать хорошую работу. Mm-hmm. Вот без этого никак. То есть, если ты будешь делать плохую работу, то как бы нетворк тебе не поможет. Mm-hmm. Вот. И второе, если тебе подворачивается возможность, ее нужно брать. Вот как один там, мой менеджер в Фейсбуке, он говорил, что удача – это как бы умение правильно и там умение воспользоваться случаем. Вот примерно вот такая.
Я заключил, кстати, в вашем бэдж-посте. У нас для контекста, у нас, когда, получается, уходите с компании, там же бэдж-пост последний.
Да.
Я вот прочел ваш...
Да,
мы просто посмотрели, у вас внутри, у нас же есть, если по интернету, сохраняются аккаунты, даже если деактивированы. И там у вас... Вы каждому менеджеру спасибо закинули.
Да.
Thanks.
Да,
и
да.
Вот и каждую цитатку, кто чем он вам помог. И вот у одного, я помню, было...
Интересно. Я уже забыл. Класс.
Круто. Вы... Насчет, допустим, онколов говорили, да, насколько вы научились быть стрессоустойчивым. И вообще, мне кажется, вот именно энергетика стрессоустойчивости, прочитав ваш блог, мы прочувствовали. Мы именно вот читали и обсуждали, что вообще можно спросить, чтобы мы тоже чему-то научились. Недавно вот для контекста были очень массовые лей-оффы. И первая компания, которая это сделала, мне кажется, это был Twitter, да? Так как пришло новое руководство, и вы были одним из людей, которые попали на эти лей-оффы. Да, можно про лей-оффы очень много всего говорить, но мне кажется, самое полезное, ну, что-то такое, что не прослеживалось в других контекстах, это именно как вы относились к этой ситуации. То есть стрессоустойчивость – это раз, а во-вторых, как будто отпускать такую сложную ситуацию. Как вообще можно отпустить сложную ситуацию, когда вы такой крутой эксперт, взяли и все, потеряли за день, все. Ну, грубо говоря, как вы вообще по жизни вот эту стрессоустойчивость мейнтейните? И есть ли какие-то типсы, триксы, чтобы мы также могли это сделать?
Да. Ну, очень классный вопрос. Ну, я скажу, что я так особо сильно много ничего не терял, то есть по сравнению вот с людьми, которые реально там теряли очень много. Вот. Но тем не менее, даже...
Что такое теряли очень много?
Ну, там, допустим, вот, значит, его зовут вот казахский миллиардер
Маргулан Сесимбай.
Да, вот, допустим, он же там типа потерял там сколько там миллиардов долларов, и тем не менее он там восстановился и до сих пор прям очень крутой деятель. Вот, то есть вот в этом плане я скажу так, что вот по сравнению с ним я особо ничего не терял. Вот, поэтому вот первое, это, наверное, вообще, ну, но в целом, да, безусловно, там лей-офф, у меня еще вот лей-офф наложился, значит, на то, что вот у меня делалась там виза, и тоже вот непонятный вот этот момент был, вот и так далее. То есть то ли дадут, то ли не дадут, потом мы правила прочитали, что ты, оказывается, должен быть с тем же работодателем, когда ты там подаешься на ПМЖ и так далее. В общем, там, ну, было где стрессовать, но, честно сказать, вот я был достаточно спокойный. И вот что мне дает спокойствие, это, ну, там, религиозность. Вот, то есть я... Ну, я не знаю, вот в жизни вот миллион раз у меня было то, что я думал, вот есть там типа А и есть Б, и я хочу, допустим, очень хочу А, вот, но в итоге вот получается Б, и со временем ты понимаешь, что в Б было даже больше блага, чем в А.
Long term, да.
Вот, да, то есть у тебя должна быть вера в, скажем, хорошее, вот. И, значит, ну, как мусульманин, я понимаю, что, что, ну, как бы, вот в исламе есть такое понятие, как истихара, да, то есть ты, когда не знаешь, вот, когда ты должен сделать какое-то сложное решение, когда, ну, вот, особенно при там сложном решении или сложном выборе, ты как бы делаешь то, что от тебя зависит, и ты, значит, делаешь истихару, то есть ты просишь у Бога, чтобы он тебе, значит, это либо открыл, либо заменил чем-то лучшим. И как бы и даже тебе в моменте может казаться, что ты очень хочешь там чего-то, но он тебя заменяет чем-то лучшим, то как бы ты понимаешь, что вот со временем, вот сколько раз я не убеждался там, и в Яндексе такое было, там, допустим, я хотел вот очень в одну команду, но там так получилось, что хедкаунт там и так далее, взяли другого человека, я попал в другую команду. И я понял, что в этом реально было больше блага, потому что это была более хардовая команда, там я большему там научился, там и так далее и тому подобное. И то же самое там в Фейсбуке, и вот, допустим, я когда попал вот в команду Scribe, там было две подкоманды. Я вот хотел в одну подкоманду, но отправился в другую подкоманду. И со временем я понял, ну, то есть там полгода, год прошло, и я понял, что вот в ту подкоманду, которую я попал, она опять же вот мне по характеру, по тому, что я делаю, намного больше подходит, чем если бы я пошел в ту команду. В моменте очень сложно оценить ситуацию, поэтому ты должен как бы иметь веру в, как бы, в то, что там Бог тебе желает лучшего, да, и что если даже тебя там залайофили, вот допустим, вот лайоф в Твиттере, я вообще как бы кайфую от этого, вот со временем, то есть время пошло, потому что, ну, если бы меня не лайофнули там с Твиттера, ну, то есть когда в, там увольняют, точнее не увольняют, а сокращают именно, когда сокращают в компании, тебе платят там вот этот там пакет там и так далее. У меня там взяли там все доступы, и мне не дали там работать в Твиттере, и, соответственно, я там спокойно мог там 100% работать над стартапом, вообще ни о чем не думая, и мне там в течение нескольких месяцев Твиттер платил зарплату, просто вот, вот так вот. Как бы, то есть, ну, то есть я вот всегда смотрю на вещи именно с такой положительной стороны, и даже если я там что-то теряю, то я уверен, что Бог заменит это чем-то лучшим.
Это такой очень крутой совет в плане, каждый раз, когда у тебя что-то не получается, ну, люди ощущают себя каким-то фейлером, что они такие неудачники, у них не получилось. Если у тебя взгляд такой, ты поменяешь взгляд на то, чтобы, ну, видеть, как вы сказали, положительное, мне кажется, еще это накладывается с опытом, да? Ты там, не знаю, один раз увидел что-то положительное в этом, другой раз, и с каждым разом ты уже более стрессоустойчив, с каждым разом ты уже понимаешь, ты видишь уже больше сигналов вот именно положительных ситуаций.
Пусть даже в моменте это будет казаться немного сложнее, да?
Да.
Да. Круто.
Ну и, наверное, в дополнение к этому, возможно, все-таки нужно рационально смотреть на ситуацию, да, что ты вполне, ты уже там работаешь, ты сеньор большой техкомпании, у тебя большой багаж знаний, и, допустим, даже так получилось, что тебя уволили, логично думать, да, что этот человек, который столько лет проработал в большой компании разработчик, скорее всего, ему несложно будет, да, найти, допустим, ту же самую похожую работу, там, как у вас, по сути, получилось, да, уже получили очень много достаточно офферов.
Да, единственное, кстати, вот что там может там мешать вот в получении офферов и так далее, это там некоторый уровень жизни, потому что Facebook, там Google, Twitter, они платят достаточно хорошую зарплату. И некоторые люди такие: о, мне теперь не будут там платить 220к, мне будут там платить 180. И типа, какой ужас. Да, 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 да. И где же мой бесплатный этот, да, micro kitchen и так далее. Вот, и как бы, но у меня вот, допустим, стандарт жизни типа очень простой. То есть я как бы, ну, то есть для меня это очень просто. Вот поэтому вот у меня такие заниженные очень ожидания от там жизни, от того, что там, ну, то есть мне не нужно там на Гавайи поехать там или еще что-нибудь. Вот там, вот. Ну и поэтому вот в этом плане мне намного легче. То есть я уверен, что, ну, то есть даже если там я найду там работу хуже или там, ну, то есть не хуже, а вот менее оплачиваемую, скажем так, то все равно я считаю, что, ну, я там и приспособлюсь, и проблем нет.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот, и раз мы коснулись это, касательно этой темы, то есть коснулись этой темы лей-оффов и вашего этого периода жизни, тут очень напрашивается такой вопрос, что вот, допустим, окей, вас уволили, и вы начали подавать другие компании, да, вы начали готовиться, возможно, возможно, не готовились, начали подавать другие компании, и вот я тут себе записал, получили, в принципе, очень даже крутые условия, по сути, в разных компаниях, да, вот тут сказано 400 тысяч долларов в год, это вот вы сами публично рассказали, поэтому я говорю в качестве инжиниринг-менеджера в Яндекс.Клауд, там, один из стартапов поднял инвестиции, там, 14 миллионов, и вас как CTO позвал, потом еще... еще одна компания вообще говорили, что самые лучшие условия, там, безлимитный отпуск, 6 месяцев по rental leave и так далее, и так далее. Еще прошли в принципе, да, senior software engineer в Snowflake, если не ошибаюсь.
Ну, я прошел его интервью, но, конечно, на principal, то есть это другой уровень. То есть я и сам, конечно же, не principal.
Окей, окей. Ну вот, и услышав это, мы подумали бы, типа, о, наверное, скорее всего, выбрали самый лучший из всех вариантов. А как оказалось, вы, получается, отказались от всех вариантов, да, и продолжили именно работать над своим стартапом. Да. И тут такой вопрос получается, тогда вот то, что вы делаете за ваш стартап, это именно поиск какой-то жизненной миссии, либо это вот именно вы хотели себя из комфортной зоны выбросить и попробовать себя в новом environment без вот этих процессов, без бесплатных микрокитченов и так далее. То есть какой у вас reasoning был вот тут?
Ну, скажем так, что вот давно уже я вот в Твиттере, когда я работал, я даже жалею, что я ни одного раза не пошел в офис, но все-таки один раз нужно было сходить и посмотреть. Да. То есть это уже после ковида, да, я во время ковида свичнулся из Фейсбука в Твиттер. И там сначала в офис не нужно было ходить там и так далее. И потом я такой, ладно. То есть мы один раз на офсайт пошли всей командой, и я увиделся со всеми. Они сказали, о, офигеть, ты существуешь. Но так-то, да, я вот в этом плане как бы не привязывался к офису, там еще к чему-то. То есть вот не было такого чего-то большого и супер там удерживающего меня. Вот, то есть это первый такой момент. Второй момент, что в стартапах я все-таки уже там, да, пусть и part-time, но я участвовал уже достаточно давно. И я вот в какой-то момент я сказал, что ну вот в Уву уже достаточно как бы серьезный стартап, то есть там нужно уходить full-time и нужно контрибьютить, потому что как бы от этого очень многое зависит. То есть если я буду там типа 15 часов от там 40, от 60 там часов в неделю, конечно, ну большая разница. То есть вот каждый мой лишний час, он играет роль. И поэтому я сказал, ну ладно, да, да. То есть какие-то мои минимальные косты, скорее всего, стартап сможет покрывать. Вот, и этого мне будет достаточно, чтобы как бы, ну вот спокойно как бы жить и, соответственно, там контрибьютить и работать. То есть я вот давно думал уже, вот, чтобы уйти в стартап, возможно, я бы, может быть, еще раньше бы ушел, если бы не жил в Лондоне. Вот. Но потому что там сейчас как бы ситуация с Россией там, и так далее, и потому что я решил делать британское гражданство, вот там, конечно, ну, в общем, есть определенные обстоятельства. Но если бы я жил где-нибудь, допустим, там, я не знаю, в России там, или в Казахстане там, или еще где-нибудь, то я, наверное, еще раньше бы ушел из компании и там, ушел full-time в стартап. Вот. Поэтому вот, дальше вот насчет того, что это там, выход из зоны комфорта. Ну, не знаю, вот выйти из зоны комфорта, наверное, в целом тебя полезно там челленджить, да, но вот стартап это, ну, это постоянный выход из зоны комфорта, но я, ну, как бы, но я стартап не ради этого делаю. То есть, вот, то есть я не делаю стартап ради, там, скажем так, стартапа. Да? То есть, вот, ну, вот для меня вот реально вот стартап это возможность повлиять на там миллионы людей, на целые как бы регионы, там я не знаю, там Мена, на целый там регион, да даже пусть и если даже на один город в целом в Казахстане повлиять там на Астану там или на Алмату, вот или в целом на весь Казахстан, это вот для меня достаточно импакта, чтобы сказать, о, круто, я вот хочу этим заниматься.
Тут у меня вопрос, откуда исходит вот это ваше желание? Вот вы про продуктивное время сказали. Вот мы все сейчас стараемся быть продуктивными, тратить меньше на бесполезное и тратить больше времени на полезное. Но если чуть глубже копнуть, откуда исходит вот это желание быть продуктивным, делать стартап и быть полезным обществу?
В смысле жизни, да, поговорим?
В чем смысл жизни?
Так, откуда, значит, вот это исходит? Хороший вопрос. То есть, ну, если посмотреть, наверное, как на там личность мою, то мне кажется, ну, вообще там, если на мой Gallup посмотреть, то у меня там в топе есть ачивер. Вот. И я вот как-то, там, я не знаю, даже когда в тренажерный зал я хожу, мне постоянно нужен какой-то ачивмент, мне нужен там видеть прогресс, я что-то хочу вот чего-то добиваться. Поэтому это там некоторое как бы естественное мое, моя наклонность вот чего-то вот добиваться там и так далее. Вот. А дальше вот чего именно уже во многом там руководствуется моими воззрениями. То есть я там подумал вот, ну вот с религиозной точки зрения, вот ну, на самом деле там source of good там и так далее, то есть стараться сделать impact, стараться сделать там что-то благое людям, это, ну то есть это я руководствуюсь из с религиозной точки зрения. Вот и дальше я думал, ну хорошо, там как можно вот, вот максимальный там impact за свою вот короткую жизнь сделать. В принципе, там типа можно пойти в политику, но я понимаю, что политика, во всяком случае, это там очень грязное дело, очень там сложное дело. Ну, в общем, то есть я немножко поизучал этот вопрос, и я понял, что ну вот как бы таким путем мне не очень хочется двигаться. И потом я посмотрел и поизучал как бы бизнес и вообще там стартапы и так далее. Я понял, что вот мне кажется, вот это реально такой кейс, когда ты можешь там повлиять и оставить после себя большое крутое наследие, которое будет тоже, ну, от которого люди будут получать пользу даже там после твоей смерти. Вот, то есть для меня это типа супер важно. И вот, ну, как бы я постоянно вот думаю, хорошо, как максимизировать мой импакт, что я могу там еще сделать. Это, собственно говоря, почему там, я пошел там, в Назарбаевский университет и почему я, значит, там что-то рассказал, почему я там в других... То есть я стараюсь там более-менее там делиться своим опытом и в том числе, почему я там веду свой там Telegram. Потому что я считаю, что вот это то самое, то, что я хочу после себя оставить, от чего люди могли бы получить пользу.
Тут очень интересно, что вы, во-первых, отталкивались от своих сильных качеств, да, то, что вы ачивер, потом вы смотрели то, чего вы хотите достичь, да, то есть какое благо нести людям, и потом вы искали среду, где вы можете это максимизировать, да, то есть это, допустим, стартап в вашем случае. Да, и, то есть если вот так посмотреть, очень так структурированно можно понять.
Если там совсем честно сказать, то как бы то, что я ачивер, наверное, я понимал где-то там в подсознании, да, то есть Gallup я там сколько, наверное, полтора года назад там сдал там и еще там что-то, то есть это вот некоторое было мое подтверждение, и да, дальше уже ты такой уже осознанно стараешься делать какой-то акцент на свои сильные стороны, вот, но до этого это как-то бессознательно происходило.
Мы про это, кстати, обсуждали во втором эпизоде или в первом эпизоде?
Да, во втором.
Да, во втором Галм и я также делали этот тест. И реально понимать, где твои блайндспоты и где твои стрэнгсы, очень-очень важно. То, что даже, допустим, вы хорошо подметили насчет политики, да? Мне понравилось, как вы сказали, то, что это не просто грязная, да, типа работа, а еще сложная работа. И то, что, скорее всего, ваши сильные стороны не будут туда идти. И мне кажется, осознавать вообще, где ваши именно сильные стороны и слабые стороны могут быть прощенными, да, тоже как будто позволяет что-то делать. И в этом плане я хочу тоже добавить, мы когда вот Real Khaddam сами тоже делали этот проект, у нас у всех как будто было чувство того, что мы также хотим какое-то наследство, что ли, оставить. Именно.
Уже 23, да? 23. Уже пора думать, что после себя.
Да, в плане того, что это тоже как будто какой-то драйвер, да? Чтобы твое имя не просто, когда ты жил, да? А и без тебя сохранилось, твои знания какие-то людям. Да, круто, круто.
Да, не, очень правильно вот все, что ты сказал.
А вот еще про Gallup, пока не ушли от темы. Про Achiever. Никогда вам не мешало вот это качество ачивера в вашей жизни? Потому что это же, на самом деле, часто иногда против вот веры во благо противовес, короче. Как будто ты всегда хочешь чего-то ачивнуть, Но если у тебя не получается, я понимаю, что, допустим, у нерелигиозных людей они могут часто ломаться в таких моментах. Но, конечно, мы как религиозные люди, нам вот эта вера помогает в каком-то плане. И, допустим, у меня есть significance и competition. Significance — это оно сильно повышает твое эго, нафс. И я на самом деле очень сильно борюсь вот с этим моим качеством. Оно стоит, по-моему, в топ-5.
Что такое significance?
Это как recognition, да?
Ну, ты считаешь важность себя, важность. Важность.
Да, вот и вот если со стороны вот Гэллопа смотреть, как вы с этим, может, боролись, или у вас это как-то натурально, органично все прошло?
Именно с ачивером, да, не significance.
Да.
Вот. Потому что significance, не знаю, нужно посмотреть Gallup, но вроде там, не такой большой. Вот. Но именно с ачивером, да, хороший вопрос. То есть есть определенно, то есть ты ставишь какие-то цели, ты, если ты их не достигаешь, ты можешь там расстраиваться. И дальше, и правда, вот есть achievement, и есть определенные рамки, которые там Господь установил. Вот, и как бы и ты должен ачивить внутри этих рамок. Но мне кажется, вот лично для меня это еще как бы один плюс к ачиверу. То есть это типа double achiever, если ты внутри рамок сделаешь. То есть если ты сможешь там построить крутой без бизнес, школы, да, там не своровав. Вот, то есть типа вот да, без чит-кода, вот именно. Очень правильно сказано. То есть это типа double achievement. То есть вот просто с чит-кодами это не такой крутой даже achievement. А вот, типа, без чит-кодов это прям супер ачивмент. То есть это меня очень драйвит.
Помните, игра Bounce была на таких просушках ноги? Там 8-9, 8-9, что ли, такой чит-код был, и ты мог выиграть все.
Не так интересно, да?
Но зато все выиграл. Когда на эти иголки касался, не умирал.
Да-да, вспоминаешь.
Круто. Мы начали про ваш стартап нынешний, Увву, говорить. И изначально Гала хорошо небольшой introduction взял. И мы хотели бы немного глубже про этот стартап узнать. И не просто вопрос, да, что это такое. Я лично узнал про этот стартап через Instagram, когда смотрел, там какая-то хайповая новость вышла. Вот, женщины...
Женское такси.
Женское такси, да. Женское. И я... кажется, у вас в Телеграме прочитал то, что вы пивотнулись, то есть вы поменяли свое направление с этого, снова ушли как будто на мини-автобусы, все дела. И это был просто хайповый ход? Или зачем вы это сделали, типа?
Ну, я скажу так, что стартап — это вот путь стартапера, это путь поиска. То есть ты постоянно там лавируешь и ищешь так называемый product market fit. Вот, и там я в телеграм-канале более подробно объяснял, почему именно мы ушли там от там, женского такси, но изначально мы не планировали, то есть когда мы рекламировали женское такси, когда мы вот в это там вкладывались и так далее, мы, ну то есть основная наша цель была привлечь, то есть самая вообще большая проблема в маркетплейсах именно там такси там и так далее, это не сторона клиентов, потому что клиентов обычно достаточно, это сторона драйверов. И как бы вот мы хотели на этом хайпануть, чтобы привлечь побольше драйверов, побольше женщин-драйверов, чтобы все женщины-водители, они о нас услышали и к нам пришли. Вот. И мы думали дальше с ними там работать и так далее и тому подобное. Но мы потом поняли, что эту историю хоть и можно скейлить, но она очень тяжело скейлится. То есть там нужно больше ресурсов, нужно больше вот всего. И мы поняли, что как бы, ну, так очень сложно. И мы решили отойти от этой концепции и пойти в микроавтобусы больше. Вот. Ну и обычно там, то есть там водитель микроавтобуса, обычно это мужчина. Вот, поэтому да, мы от этого отошли. То есть мы до сих пор женское такси оставили, но мы как бы в него не вкладываем, не развиваем и так далее. И, возможно, там в будущем мы кому-нибудь его передадим. То есть если есть, то есть если появятся люди, которые реально захотят как бы это развивать там и так далее, то так как мы сейчас от этого сегмента отошли, ну я думаю, там мы там можем поговорить. То есть если это хорошие ребята, которые там не просто закопают, а вот, ну, будут развивать и продолжать это, то мы спокойно как бы можем передать вот это дело, потому что в целом мы видим, что, ну, и там есть важность, есть на это спрос и так далее, просто мы поняли, что вот конкретно сейчас там эта тема, которую, ну, Ну, нам конкретно сложно скейлить. То есть можно, может, кто-то другой там хочет этим заняться. Может быть, это там можно оформить и сделать там в виде бизнеса там, и так далее. То есть это вот такие вот моменты, которые, ну, скажем так, да, то есть можно там развивать, но мы сейчас конкретно от них отошли.
Mm-hmm. Ну, вот сейчас у вас вот этот пивот, у вас B2B именно или B2C? То есть ваши клиенты в основном на бизнесы, чтобы, допустим, школы всякие, или вот вы будете планировать скелиться как B2C, чтобы как обычный такси Яндекс, да?
Вообще, как бы, где что есть, то и берем. То есть мы и B2B, и B2C собираемся там развиваться. То есть сейчас мы, значит, там мы, значит, с некоторыми компаниями работаем B2B. Вот недавно там несколько контрактов подписали именно на шаттл, там развозка на работу и так далее. То есть когда компания своим сотрудникам осознанно оплачивает там развозку. Вот мы работаем и B2C, когда мы просто составляем там маршруты. Вот, допустим, если мы о шаттле говорим, мы просто там маршруты составляем и как бы вот таким вот образом работаем. Ну и там просто там, там маркетинг делаем, и люди привлекаются на эти маршруты, ездят. Вот мы делаем и там B2B2C, то есть иногда мы заходим в компанию, к примеру, и компания говорит, ну классно, но что-то я не готова, я понимаю, что это полезная тема, но я не готова как бы за это платить. Но мы говорим, ну тогда хотя бы там сделай там, внутреннюю по своим ресурсам, внутреннюю рекламу своим сотрудникам. Как бы, и мы через компанию как бы заходим и вот так стараемся, значит, продавать. То есть, ну вот там типа все методы хороши, то есть мы и такие, и сякие, там, и партнерства, возможно, какие-то. Вот. В принципе, можно подумать и о B2G, вот, но, ну, то есть это government, там, государственные какие-нибудь программы там взять и так далее, но пока это еще как бы под вопросом, то есть там, ну, в общем, там не всегда так просто вот B2G контракт взять и с ним там работать.
А теоретически такой вопрос. У нас же есть публичные транспорты, автобусы. В Астане и в Алмате, мне кажется, в Алмате есть и метро, но есть автобусы. И во всех городах Казахстана, мне кажется, самый большой такой метод передвижения – это автобусы. Вообще, можно теоретически это заменить стартапом? То есть стартапом, как Уву, который, так как имеет очень хорошую алгоритмическую систему, да, развозку, какие-то лучшие роуты, да, вообще, возможно ли это сделать? И хорошо ли это будет в долгосрочной перспективе?
Ну, мне кажется, государство, ну, там полностью не отойдет от общественного транспорта, потому что как бы бизнес, он все равно делает то, что с бизнесовой точки зрения полезно, а государство иногда делает то, что в целом правильно, потому что есть там бабушка, которая там ходит там и так далее, ей, чтобы передвигаться, она там не может, вот она там не знает вообще, там в мобильном телефоне, у нее вообще нет мобильного телефона там нормального, там кнопочного, она не может заказать там и так далее, вот, и поэтому в целом как бы там полностью заменить и полностью, то есть у государства там должно быть вот эти там маршруты, они должны покрывать там более-менее весь город, там. Они, может быть, не такие оптимальные, но они должны быть более-менее всем там подходить, всем помогать там и так далее. Но в целом как бы общественный транспорт, он убыточный. Поэтому как бы государство, оно спонсирует это. То есть это там не полностью бизнес. То есть если взять только как бы прибыльную часть, вот, то там многие люди, которые там не в час пик поехали там или еще что-то, они резко как бы вот у них не будет альтернативы. И это будет очень сложно, это будет очень дорого. То есть либо этих конкретных людей нужно находить и им давать деньги, чтобы они пользовались там сервисом типа Уву, вот, или Яндексом там, или еще чем-нибудь, да. То есть либо вот нужно строить общественный транспорт. Ну и обычно там строят общественный транспорт, потому что, видимо, это дешевле, проще и понятнее. То есть ты там, тебе легче там построить там и запустить по какому-то маршруту автобусы, нежели чем найти людей конкретно и оценить их, кому нужны деньги, а кто просто прибедняется, кто так, кто сяк там и так далее.
То есть у бизнеса тут разница, что у бизнеса есть таргет аудиенс, да, на которую они будут зарабатывать, да. А государству, соответственно, нужно, да. Им нужно всем делать.
То есть под, да. Всех просто поставить. Если контракт будет B2G, как вы говорили,
да.
То тогда же разницы нету, то есть government не будет своим каким-то, да, компаниям платить, а будет какому-то очень hyper-effective стартапу платить, но стартапу все равно будет без разницы, допустим, если она, допустим, как вы сказали, бабушка бесплатно зайдет в автобус,
да,
так как уже есть revenue от government.
Да, нет, в целом такое есть. Как бы и такие моменты, ну, то есть государство выставляет определенные тендеры, и, соответственно, там компании там борются за эти тендеры и так далее, то есть и в целом мы в том числе рассматриваем там возможность. Но это как бы не на все оно ставит вот это тендеры, то есть все полностью, оно, насколько я знаю, оно не отдает. И дальше уже там нужно вот детали там смотреть очень внимательно и очень пристально, и, наверное, то есть государство оно тоже смотрит и понимает, что вот на что там можно, имеет смысл там поставить тендер, а на что как бы не имеет смысл. Но в целом как бы вот этот момент, то что как бы вот должно, ну как бы должен быть здоровый penetration бизнеса как бы в те вещи, где можно построить бизнес, это как бы хорошо, потому что обычно государство не такое эффективное. Вот, оно не такое эффективное, а бизнес, он там считает там все копейки, всю экономику там сводит и так далее. И это как бы отдельная там тема, это более эффективно обычно происходит.
Почему вообще я этим заинтересовался? Потому что когда вы начали описывать про B2G, мне сразу картина SpaceX пришла. До Илона Маска как будто Space — это была индустрия чисто governmental. СССР в свое время инвестировал, и сейчас большие страны, как Америка, да, Китай, у всех свои space программы. Но очень интересно то, что самый крутой space компания в мире по многим dimension, не по всем, конечно, но по многим является SpaceX, также Blue Origin. Еще вчера забыл, как стартап называется, но суть в том, что они 3D принтят ракеты. То есть тоже очень эффективное производство ракет в Америке также стартап делает, а не государственный entity. И в этом плане как будто публичный транспорт — это такой большая проблема, которая во всех странах. И как будто если кто-то решит, какой-то стартап эту проблему решит и может коммерциализировать так же, как это сделал SpaceX, да, допустим, антенны там отправлять, чтобы деньги делать, governmental контракты, да, мне кажется, эта сфера вообще будет таким большим триллионным, не просто миллиардным, да, наверное, а триллионным спейсом.
Да, 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 на самом деле, то есть, собственно говоря, почему мы и как бы в целом пивотнулись от просто там школьной развозки на просто там легковых автомобилях, больше вот в такую развозку, больше в такой масс-маркет. Вот, потому что мы поняли, что мы можем как бы предлагать там меньшую цену, и мы поняли, что это на самом деле вот как бы строительство такого паблик-транспорта вот до определенной степени и покрытие там самых частых, самых больных кейсов. Вот, а остальные кейсы, как бы там, да, либо государство должно там спонсировать, либо еще что-то, но в целом, возможно, там в будущем, там, ну вот сейчас там африканские государства развиваются, нужно посмотреть, как у них там развит общественный транспорт, но, возможно, да, это партнерство с государствами какими-нибудь, и как бы если у тебя есть хорошая там наработанная система, то как бы тебя спонсируют, и ты, соответственно, запускаешь там свою систему, свои технологии и развиваешь вот как бы паблик транспорт в этом государстве.
Вот. Красота паблик транспорта по сравнению, допустим, со Space Industry. Space Industry, она все-таки как будто protected, да? Туда, если ты не американская компания, работать за американскую компанию в индустрии space очень сложно. А как будто публичный транспорт, он easily transferable. Это же софтвер, который реально можно в другие места тоже. Да.
Да, согласен, согласен. Тут тоже насчет space нужно смотреть, как бы, кто основные как бы заказчики там, и так далее. То есть тут, в общем, я на самом деле вот в теме space сильно не разбирался, сильно не копал, но вообще интересная как бы тема. И да, я согласен, что в целом, ну то есть пока что я вот считаю, что более-менее вот где можно запустить бизнес, вот там нужно запускать его. Вот, и давать ему волю. Но единственное, там есть определенные там темы, как ну то есть есть определенные темы, которые там регулируют, которые там, допустим, вот тоже мы говорили насчет вот ставок, там ставки всякие, вот этот гэмблинг и так далее. То есть, ну, я вот как мусульманин считаю, что вот это в целом как бы неправильно, да, ну потому что там люди, там, он может там поставить на там какая завтра будет погода, как бы это ни о чем, как бы никакого value там не производится, ничего такого вот реального не происходит. И поэтому вот, ну, ты чисто зарабатываешь на желании людей, там, на легкой наживе, грубо говоря. И вот такое там государство должно регулировать и пресекать. Вот, но в остальном, безусловно, если там это реально приносит какую-то пользу, то, конечно же, нужно постараться максимально бизнесу дать вот развиваться по бизнесовым как бы правилам, вот конкурировать, ну, потому что конкуренция — это всегда как бы классно. Вот, да, это, ну, для бизнеса всегда стрессово, вот ты думаешь, сейчас кто-нибудь еще там придет, зайдет, там нас отожмет и так далее, но тем не менее, как бы, это заставляет тебя развиваться быстрее, лучше двигаться, ну, то есть это большой плюс.
Круто, вообще круто.
Да, интересно. Еще последняя тема, которая, наверное, ну, интересна. Вот мы говорим про маркеты, то, что, ну, сейчас, сколько людей пользуется УВУ? Если вот так.
Так.
Сколько примерно детей или людей разводится, не знаю, в неделю, в месяц?
Ну, я, наверное, там точные числа говорить не буду, но я скажу, что там в тысячах. Да, и обычно у нас вот клиенты, они, ну, типа, каждый день ездят. Да, то есть у нас вот постоянные там клиенты, что дети, да, что... Ну да, там особенно у детей, конечно, там ретеншн достаточно высокий.
Вот, и интересно, когда вы работали в Бигтехе, у вас была ответственность за там миллион людей, которые пользуются сервисами, и сейчас у вас там десятки тысяч, к примеру. И как вы ощутили вот этот прыжок от Бигтеха, когда вы влияли на столько людей, и сейчас, ну, ощутили ли вы прибавку к ответственности? Стало ли у вас больше ответственности в плане CTO, то, что вы сейчас оуните все технические процессы в компании? Или этого стало, наоборот, меньше?
Так, вопрос именно насчет ответственности.
Ответственности и ownership, наверное.
И ownership. Так, ну, в целом, вот то чувство, когда ты влияешь там на там, миллион людей. Вот в Facebook я скажу так, что там постоянно же внутри компании каждые полгода проводят там сервис, как ты там типа вот компания, там то и все, там много вопросов задают. И я замечал, что в инфраструктурных командах обычно люди, они больше как бы inspired by, то есть они вдохновляются именно технологиями, то, что они решают очень сложные задачи и так далее, а не то, что они именно влияют на... То есть это типа сайд-эффект, то, что они повлияли, вот, то есть приятный баг, да, что ну я повлиял на такое количество человек. А вторых, чем больше слоев между тобой и конечным клиентом, тем меньше ты чувствуешь это влияние. Ну, во всяком случае, в моем случае. То есть, да, я, значит, что-то поменял, я соптимизировал, я сохранил там Фейсбуку 3000 серверов. Но, как бы, я не чувствую, что это напрямую, то есть, это напрямую, на самом деле, на пользователях никак не повлияло. То есть, это повлияло, там, наверное, там, на рекламодателях, что они там стали, там, получать, там, может быть, более быстро стали, что... Ну, то есть, но ты вот... Прям тебе нужно очень большой thought process такой вот сделать, и это как бы, ну, не каждого человека мотивирует, и поэтому не все идут вот в инфраструктуру и хотят вот именно вот этой инфраструктурой заниматься. Вот, то есть это первый момент, который хотелось прокомментировать. Вот, теперь насчет ownership. Насчет ownership, да, вот честно, в стартапе ты чувствуешь как-то... Ну, во всяком случае, я чувствую больше ответственности перед пользователями, потому что когда там что-то ломается, там реально пользователи, ну, как бы у них там, я не знаю, трекинг отвалился, вот, с утра. И ты такой, блин, зачем я в пятницу покатил релиз?
Это, да, как у нас в Фейсбуке, типа, точно уверены, в пятницу после четверга.
Ну, пока что нет, но мне кажется, скоро нужно, да. Вот, и да, то есть ты, естественно, чувствуешь, тебе там как бы стыдно, перед пользователями. Ты вообще, вообще супер, когда ты сам своим сервисом пользуешься. Вот я когда был в Казахстане, я сам реально пользовался шаттлом, и я несколько раз там пропустил поездку, там еще что-то. То есть ты вот чувствуешь, как ты вот эти пользуешься, и ты, конечно же, чувствуешь намного больше там ownership, пусть и на маленьком количестве, ну, намного меньшем количестве людей. То есть Facebook — это миллиарды, там мы говорим. Конечно, там стартап, где тысячи, это совсем другой скейл, но тем не менее, вот ты чувствуешь большую ответственность. Во-вторых, все-таки тоже как бы, ну, разные бизнесы. То есть Facebook, ну, там сломается, ну, хорошо, он там не сможет там пост прочитать, там сторисы посмотреть, там еще что-то, но не так страшно, вот. А если у тебя там ребенок потеряется, ну, это как бы большое дело, вот, то есть ты, конечно же, ну, то есть бизнесы сами по себе, они вот разный уровень стресса как бы тебе дают и разный уровень ответственности. И тут мы как бы особенно, ну, там, ладно, хорошо, человек там, там один раз на работу там пропустил там что-то, ну, возьмет такси, да, но вот именно когда, если мы говорим именно о детях, то там, конечно, типа супер важно, супер критично, и там очень неаккуратно, там тоже, там, я не знаю, даже там определенное общение с водителями, и ты говоришь, что, ну, то есть, они, чтобы он там на ребенка не прикрикнул, чтобы он там стресс там не хапанул, чтобы там до конца жизни какой-нибудь там комплекс у него там появился и так далее. То есть это тоже достаточно важный момент, на который там нужно смотреть. И ты как основатель, как там человек, который отвечает за там технические вещи, тоже о них думаешь и думаешь, как это правильно сделать.
Mm-hmm. То есть, как вы уже до этого сказали, что в целом в стартапе меньше point of failure, да? Не point of failure, а наоборот, типа, если не вы, то никто не сделает, поэтому, наверное, ownership растет, а в компании большой все-таки, даже если ownership какой-то имеется, все равно у тебя есть supporting people, очень много, команда целая, да?
Да, ну, да, согласен, то есть вот с точки зрения вот заменяемости, ты, конечно же, чувствуешь, что, ну да, если не я, то вот там, там Виктор сделает, а вот в стартапе, да, если не я, то типа никто не сделает. И вот в плане именно, ну вот там ownership, на него же можно посмотреть с двух сторон. Вот ownership именно перед пользователями, какая-то ответственность, вот. И второе — это ownership, ну, там в целом там процессов внутренних там внутри компании и так далее. И да, в обоих случаях ты чувствуешь как бы, ну, больше ответственности, как мне кажется.
Ну тогда, как у нас уже сложилась традиция, под конец каждого эпизода мы задаем нашему гостю вопрос. Какой бы совет вы дали, наверное, в нашем случае сейчас, начинающему инженеру, который начинает свою карьеру как разработчика, да? Возможно, вы это всем своим уже сотрудникам советуете, но вот для большей аудитории, или невозможно, наоборот, для вот более открытой. Надеемся, что для большей аудитории, да? Что вы можете посоветовать вот начинающим разработчикам, инженерам такого?
Ну, мне кажется, вот реально, ну, как начинающий инженер, там, программист и так далее, нужно постараться сделать хорошую работу. Вот, ну, мне кажется, вот там люди некоторые этого как бы, ну, как бы вот у меня это есть от там меня как математика. То есть вот в математике не бывает так, что там теорема наполовину доказана. Вот, она либо доказана, либо не доказана. Вот, как бы, и тебе нужно там все вот эти корнер-кейсы рассмотреть, все вот и в итоге там доказать. И даже у нас там лектор один в математике говорил, что математик, он как бы хорошо делает работу, что даже ему дай подметать пол, он хорошо будет подметать пол. И даже у меня жена говорит, что типа, зачем ты так типа посуду моешь там качественно? Иногда мне там вот я, ну, иногда там типа вот возьму там помою посуду, я вот реально сижу там, стою там качественно, там все вот это там делаю. И поэтому вот реально фокус на качестве, а не количестве, это достаточно важный фокус, который, мне кажется, он будет результироваться в росте, во всем, что ты хочешь. То есть, ну, реально хорошо и качественно нужно стараться делать свою работу и именно это оптимизировать. И это потом тебе даст и нетворк, и коннекшены, и там рост, и все. Ну, как бы, то есть, мне кажется, вот один...
Да. Очень крутой совет. Одна вещь, которую я сам понял с вашей историей, это то, что не только делать хорошую работу, но и всегда быть не быть indifferent. То есть indifferent — это
безразличный.
Безразличный. То есть если видишь что-то, лучше исправить, либо постараться хотя бы людям сказать, потому что это, скорее всего, показывает то, что вы сами хотите хорошую работу и также видите, делаете, чтобы и другие также делали крутую работу.
Да, круто. Да, тоже очень правильно, мне кажется.
Ну вот, на такой классной ноте, думаю, можем закончить, да, наш подкаст. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Конечно, очень полезно и для нас, и для зрителей, думаю, мой выпуск, да. Всем спасибо, да, подписывайтесь на наш канал, мы прикрепим тоже, может, ваши данные, ваш канал, ваш инстаграм, если есть.
Не, инстаграм особо.
Ваш канал, ваш LinkedIn, да, тоже подписывайтесь и, да, ставьте лайки, всем пока.
Кен Рахмет.